Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют курс «История исламской культуры». Лекция пятая. История арабского халифата. Автор Игорь Алексеев.
Поскольку Мухаммад изначально был не только религиозным проповедником, но и политическим деятелем, а также полководцем, с самого начала в исламе была заложена значительная политическая составляющая, и община мусульман стала развиваться в направлении превращения в государство. Однако государством она сразу не стала, и все-таки изначально то сообщество, которое было создано пророком вместе со своими сподвижниками в Медине, скорее можно было бы охарактеризовать как самоуправляемую религиозно-политическую общину, ставшую впоследствии центром союза племен, в дальнейшем объединившую вокруг себя всю Аравию. Поскольку Коран объявил Мухаммада последним пророком, и после него пророков уже быть было не должно, то после его смерти возникла проблема преемственности власти. Мухаммад при жизни совмещал в себе функции и духовного, и светского лидера, и понятно, что его преемник должен был также совмещать бы в себе эти функции, за исключением того, что он не мог быть пророком. Однако он мог быть имамом, духовным руководителем, и амиром, руководителем политическим и военным. Эти две функции объединяются в общее понятие халиф, которое и означает преемник или же наместник. И поэтому руководители сначала мусульманской общины, а потом и сформировавшегося из нее исламского государства назывались халифами, а само это государство в европейской, прежде всего, литературе получило название халифат. Однозначных указаний по поводу своего преемника Мухаммад не дал. Существуют предания, часть мусульман в них верит, что некоторого рода указания были и указывалось в них на зятя пророка Али, который был мужем его дочери Фатимы и по линии которого и происходит потомство пророка. Сторонники этой точки зрения, известные как шииты, впоследствии развили свою эту политическую идею в религиозные учения об особой святости пророческого рода и составили вот отдельное направление в исламе. Однако большинство мусульман не признавало эти предания, и после смерти Мухаммада его преемником, первым халифом, был избран Абу-Бакр, один из старейших сподвижников, отец любимой жены Мухаммада Аиши. За Абу-Бакра выступили старые мусульмане, ветераны ислама из числа тех, кто стал мусульманами еще в Мекке и совершил переселение вместе с Мухаммадом в Медину. Однако мединские мусульмане поддержали другую фигуру – Омара, который, тем не менее, снял свою кандидатуру в пользу Абу-Бакра, а стал уже сам халифом после его смерти, вторым праведным халифом. Омар принял решение о том, что завоеванные земли, все в целом, переходят в собственность мусульман, на самом деле собственность Бога, но собственность Бога фактически оказывалась коллективной собственностью мусульманской общины. Налог с этих земель поступал в распоряжение халифа, и из этих средств выделялось твердое жалование и пайки для воинов, осуществлявших завоевания. Таким образом, было положено начало становлению регулярной налоговой системы, а вслед за ней и системы бюрократического управления, поскольку для учета получателей жалования и самих облагаемых налогом земель учреждались специальные реестры, кадастры и создавался класс чиновников, которые занимались этим делопроизводством. Затем, после Омара, третьим халифом стал Усман, также сподвижник пророка, на двух дочерях которого был женат. Одновременно Усман происходил из рода омейядов. Омейяды – это крупные мекканские торговцы, верхушка торговой олигархии доисламской Мекки, и они были до самого последнего момента достаточно враждебно, даже, можно сказать, крайне враждебно настроены по отношению к Мухаммаду и стали мусульманами одним из последних. Несмотря на то, что лично Усмана это не касалось, тем не менее, принадлежность к этому роду и его репутация накладывала свой отпечаток на Усмана также. И в особенности это ему припомнили ближе к концу его правления, когда стало назревать недовольство его политикой. Недовольство это было вызвано прежде всего тем, что Усман расставлял своих родственников, вот этих самых омейядов, на ключевые посты в халифате. В частности, представитель рода омейядов Муавия стал наместником богатейшей провинции Сирия. Для самого Усмана это чаще всего объясняется как способ удержать под контролем стремительно расширяющуюся территорию, поскольку надо не забывать, что параллельно происходили еще арабские завоевания, территория халифата расширялась. Но, тем не менее, расставление родственников, возможные злоупотребления, обогащение узкой группы за счет большинства других мусульман вызвало рост недовольства в разных регионах халифата и привело к восстанию, в результате которого Усман в 656 году был убит. Есть известная легенда, что он вышел к сажавшим его дом со свитком Корана в руках, и кровь обогрила страницы, и потом вот по мусульманскому миру до сегодняшнего дня ходят различные списки так называемого Усманового Корана с предполагаемыми пятнами его крови. С убийством Усмана началась Первая гражданская война, в которой выделилось первоначально два основных лагеря. Это сторонники Али, у которых уже к тому моменту была идея о том, что халиф должен быть вот только из рода пророка. С другой стороны, была еще группа сподвижников, которым в том числе принадлежала вдова Мухаммада Аиша, но эта группа довольно быстро потерпела политическое поражение, и таким образом противники алидов стали объединяться вокруг омейядов, считавших себя по праву наследниками Усмана как своего родственника. Когда Али изъявил готовность пойти на примирение с омейядами, часть наиболее рьяных его сторонников отвергла этот примирительный план и выступила против обоих лагерей, сформировав тем самым еще одно религиозно-политическое движение, известное под названием хариджитов. Вся эта внутриполитическая борьба происходила одновременно с расширением территории халифата в ходе внешней экспансии ислама, которую в литературе называют арабскими завоеваниями. Целью этих завоеваний было прежде всего установление политического господства ислама, обложение иноверцев налогами. При условии уплаты этих налогов христиане, иудеи, зороастрийцы и другие сохраняли за собой право исповедовать свою религию, жить по своему закону, фактически получали, можно сказать, религиозно-правовую автономию в рамках и под защитой мусульманского государства, главным условием которой была политическая лояльность. Насильственное обращение в ислам прямо запрещено Кораном. С точки зрения мусульманского права такое обращение не признается, человек не считается мусульманином. Тем не менее, существовали факторы, стимулировавшие обращение иноверного населения на завоеванных территориях в ислам, в том числе и не в последнюю очередь факторы экономические, поскольку переход в ислам означал освобождение от налогов. Но, тем не менее, даже при этом эта исламизация проходила достаточно постепенно. В целом ряде регионов халифата довольно долго, в течение еще нескольких столетий, сохранялось преобладание немусульманского населения. Например, христиане в Сирии или в Египте преобладали над мусульманами численно примерно до X века, то есть еще лет 300 после начала арабских завоеваний. Идея распространения ислама за пределами Аравии, тем не менее, была, видимо, уже у Мухаммада. Есть известная также история или предание о том, что пророк в последний год своей жизни послал гонцов к правителям Ирана, Византии, Эфиопии и Александрийскому патриарху с предложением принять ислам, но получил отказ. Однако было бы упрощением считать, что волна арабских завоеваний была вызвана в действительности отказом соседей принять ислам добровольно. Первые столкновения мусульман с Византией и Ираном, вернее сказать, с вассалами Византии и Ирана, которые также были арабами-выходцами из Аравийского полуострова, собственно, началось с конфликтов на межплеменной почве. Конфликты с арабскими вассалами византийцев и персов привели к началу столкновений, которые впоследствии естественным образом вылились в завоевания этих пограничных территорий. Кроме того, для самих только что принявших ислам аравийцев, про которых в Коране говорилось, что вы приняли ислам, но не уверовали, эта внешняя экспансия стала важным фактором, который способствовал сглаживанию противоречий между ними самими в их племенной среде, и, что едва ли не более важно, источником материальных средств в виде военных трофеев, которые позволяли существовать без обременительных налогов. Еще непосредственно перед началом арабских завоеваний среди вот этих новообращенных аравийских племен произошло так называемое отпадение, когда после смерти Мухаммада целый ряд аравийских племен отказался выплачивать соответствующие подати, мотивируя это тем, что договор был заключен лично с пророком, после его смерти он утратил силу. И вот первый халиф Абу-Бакр с серьезными усилиями подавил это сопротивление. И не последним фактором в усмирении этого внутреннеаравийского сопротивления стала открывшаяся возможность внешних завоеваний, которые в гораздо большей степени привлекали и мотивировали сохранять лояльность мусульманскому государству в дальнейшем. Одновременно эти завоевания все-таки содержали в себе и религиозную идею, но это именно идея установления торжества ислама, а не принуждения. Кроме того, в процессе сформировалась определенная военная этика, учение о джихаде, в рамках которого дозволялось воевать только с воюющими, нельзя было трогать женщин, детей, постройки и посевы, и вообще требовалось поступать с покоренным населением максимально справедливо, оставляя в мире и религиозные свободы, и частный уклад при условии политической лояльности. Завоевания происходили достаточно быстро, в очень стремительном темпе. Сирия и Месопотамия были завоеваны фактически к рубежу 30-40-х годов, то есть менее чем за 10 лет после смерти пророка. В дальнейшем, в следующем десятилетии, был завоеван Иран, Египет, и арабы вышли на территории к северу от Амударьи и к западу от Ливии и Туниса. И вот эта скорость, она тоже вызывает много размышлений по поводу того, почему это так произошло. Более-менее понятно, почему легко сдавались арабам христианские провинции. Христиане Сирии и Египта в большинстве своем принадлежали к тем древневосточным церквям, которые византийской государственной церковью признавались еретическими. И в рамках Византийской империи они подвергались преследованиям, в том числе и в первую очередь по религиозному признаку. Арабов же внутрихристианские вероисповедные различия не интересовали. Их интересовала политическая лояльность и налогообложение. В остальном они предоставляли полную свободу. И вот на этом первом этапе ближневосточным христианам мусульманская власть была гораздо более комфортна, удобна, чем власть, казалось бы, единоверной Византии. Соответственно, в правлении второго праведного халифа Омара с расширением территории появляются первые признаки трансформации мединской общины в полноценное государство. Появляются зачатки государственного аппарата, государственной бюрократии, возникает постоянно действующая армия, осуществляющая завоевания, выстраиваются более четкие элементы налоговой системы. С этого момента можно говорить о некотором переломе, который, тем не менее, не окончательный, и еще в течение нескольких десятилетий процесс трансформации общин в государство будет происходить. И отражением этого процесса будут в том числе и внутренние гражданские противостояния в халифате в VII веке. Со смертью четвертого халифа Али закончилась эпоха правления первых халифов, которые в мусульманской суннитской традиции называются праведными халифами. И это название заимствовано западной историографией и используется как обозначение периода. В исламской традиции этот период считается эпохой счастья и рассматривается как образец идеального общественного устройства, в наибольшей степени соответствовавшего принципам, заложенным пророком. Казалось бы, странно, что период довольно ожесточенного противостояния между различными фракциями мусульманской общины считается образцовым временем, но на самом деле причина не в этом противостоянии, а причина в том, что при этих первых четырех халифов сохранялся патриархальный уклад, образ жизни правителей мало отличался от образа жизни подданных, существовало равенство, нестяжательство. Вот как раз появление нестяжательства и злоупотребление родственными связями привело как раз к первой гражданской войне. То есть политическим идеалом ислама является все-таки, видимо, не государство, а вот такая самостоятельная община, которой управляет непосредственно Бог через пророка, либо после смерти пророка через его преемников, которые, безусловно, безоговорочно следуют тому, что через этого пророка было свыше ниспослано. Однако тоже не все мусульмане согласны с концепцией четырех праведных халифов. Шииты не признают праведных халифов вообще, вместо них они признают имамов из рода Али, у которых, кроме самого Али, так никогда и не было реальной и полной политической власти. Хариджиты, более или менее умеренные, считали первых двух, Абу-Бакра и Омара, праведными, а Усмана и Али исключали из этих праведных. Тем не менее, период знаковый, важный, и последующая мусульманская традиция и мусульманская мысль всегда отсылает к этому периоду и сравнивает все последующие эпохи вот с этой начальной, которая является мерилом и критерием того, как нужно бы в идеале вести себя и действовать. Кроме этого, религиозно-политический раскол уммы мусульманской общины приобрел и некоторые территориальные измерения. Так, опорой омейядов стала Сирия и Палестина. И в сирийской, например, христианской исторической традиции омейяды оцениваются очень высоко. И их помнят как терпимых и щедрых правителей, не притеснявших христиан, преобладавших в этом регионе, и заслуживающих всяческих похвал. Этой такой известной комплементарности по отношению к христианам способствовало еще и то, что омейяды с доисламских времен были связаны с христианской Сирией тесными торговыми связями. Для них это все было хорошо знакомо и не ново. Но вот эта связь с сирийской традицией повлияла, видимо, и на характер власти самих омейядов, поскольку при них халифат, изначально бывший выборным институтом, судьба каждого из четырех первых халифов решалась волей общины, той поддержкой, которую община оказывала этому халифу или не оказывала. Уже первый халиф из династии омейядов, Муавия, завещал халифский престол своему сыну и превратил таким образом исламское правление в наследственную монархию, не отличавшуюся в этом смысле ничем от остальных таких же монархий этого региона в это время. При первых же омейядских халифах начался формироваться дворцовый ритуал, иерархия, закрепляться социальная стратификация. И это также отражает процесс перехода от патриархального общинного равенства к классическому такому раннесредневековому государству имперского типа с централизованной властью, контролирующей большие территории и опирающейся на политическую, бюрократическую, гражданскую и военную иерархию. Этот процесс трансформации, фактически создания монархического государства, вызвал вторую гражданскую войну в халифате. Даже можно сказать, что фактически она началась с того, что в 680 году мученически погиб выступивший против омейядов внук Мухаммада Хусейн, сын четвертого халифа Али. И вокруг его гибели у его сторонников, шиитов, возник особый траурный культ, который стал таким первым шагом на пути превращения шиизма из чисто политического движения в поддержку одной из семейно-родственных групп в религиозное учение. Одновременно с Хусейном отказался присягнуть омейядам сын одного из сподвижников пророка Аз-Зубайра Абдаллах. Его отец выступал сразу после смерти Усмана против Али вместе с женой пророка Аишей. И вот теперь его сын поднял также восстание. И его в качестве имама и халифа признало большинство провинций халифата, благодаря чему в западной литературе часто его называют антихалифом, видимо, по аналогии с европейскими антипапами, хотя вот дальше этого аналогии не уходит. Сторонники Абдаллаха были разбиты, и движение его подавлено в 692 году. После этого омейяды провели ряд серьезных реформ. Главное – это арабизация делопроизводства, перевод документации на арабский язык и введение единой золотой и серебряной монеты. Здесь надо прокомментировать. Дело в том, что на вот самом раннем этапе формирования халифата управление завоеванными провинциями оставлялось в руках тех, кто управлял ими и при прежних империях, то есть тех самых региональных элит, писцов, администраторов, управляющих. По сути, арабам принадлежала только военная власть и функция взимания налога. И поэтому все практики управления завоеванными территориями фактически были унаследованы халифатом от предыдущих империй. И поэтому, скажем, в византийских провинциях дело производства велось на греческом, иногда арамейском языке, в Иране на арамейском и персидском. И вот теперь, после вторичной централизации власти, оно переводится на арабский язык, что как бы свидетельствует о том, что центральная власть таким образом высказывает намерение контролировать процесс на всех этапах. Одновременно вводится единая золотая и серебряная монета, также взамен старых византийских и иранских денег, которые продолжали функционировать на территории халифата в первые десятилетия после завоевания. Эти реформы закрепили централизацию власти, во-первых, и, во-вторых, они закрепили доминирующее положение арабов. Это, пожалуй, основная черта аммиядской эпохи, халифат аммиядов. Это государство номинально исламское, но в котором фактически арабы занимали положение привилегированного класса. При том, что в теории, если человек становится мусульманином, какого бы он ни был происхождения, он становится равным всем остальным мусульманам, может пользоваться теми же правами и иметь те же самые обязанности, на практике в аммиядский период мусульмане не арабского происхождения, а это прежде всего иранцы, поскольку сирийцы и египтяне в этот период не очень активно переходили в ислам. Так вот, эти иранцы, переходя в ислам, не получали равного статуса с арабами, продолжали быть неполноправными, в некоторых случаях они даже продолжали на бумаге числиться иноверцами, и с них взимался вот положенный для иноверцев налог. Это все приводит к тому, что в этой неарабской, новоисламизированной среде зреет существенное недовольство правлением аммиядов, то есть аммиядами теперь недовольны не только старые сподвижники пророка, которые могли упрекать тех, что они, в общем, отняли у них власть, но и новые мусульмане становятся недовольны тираническим, как это обычно описывается в текстах эпохи, правлением аммиядов, и в этой среде активно развиваются оппозиционные исламские течения. То есть именно иранская среда становится благодатной почвой для распространения шиизма, первоначально возникшего на арабской почве, но массовую поддержку получившего именно в иранской среде. При этом, поскольку это первое поколение мусульман, сама исламская религия, как вот, стройное теологическое и правовое учение находится еще в стадии формирования, эти оппозиционные исламские течения часто смешиваются с самыми разнообразными доисламскими верованиями, которые существуют на этих территориях, и порождают такой сложный религиозный синкретизм, при этом политически крайне заряженный. Соответственно, на фоне одного из таких движений возникает процесс, который мы называем «Аббасидская революция». Движение аббасидов, концентрирующееся вокруг одного из родов племени Курайш, которому принадлежал Мухаммад, рода Аббаса, собрало вокруг себя в начале VIII века довольно мощное движение в поддержку, состоявшее из крайне разнородных элементов. Там были и шииты, и хариджиты, и представители каких-то вот синкретических течений. Вся эта разнородная масса следовала за тайной революционной организацией, выдвигавшей лозунг о необходимости передачи власти богоугодному имаму из дома пророка. При этом не уточнялось ни имя этого имама, ни к какому из родов, среди тех, с которыми был связан родственными узами Мухаммад, он принадлежал бы, этот имам. И, соответственно, каждая из враждебно настроенных по отношению друг к другу групп, но одинаково недовольных аммиядами, могла прочитать в этом широком универсальном лозунге то, что они сами хотели бы там видеть. Это движение к середине VIII века приводит к тому, что в 750 году династия аммиядов пала, и на ее место приходит вот род аббасидов, который образует следующую династию халифов и следующую эпоху в истории халифата. Аммияды были разгромлены практически полностью и почти все уничтожены, однако один из немногих уцелевших отпрысков сбежал из Багдада на крайний запад мусульманского мира в недавно завоеванную Испанию, ставшую страной Аль-Андалус, как ее называли арабы, и основал там независимый эмират. То есть в этой ситуации мы видим уже серьезный политический раскол мусульманского мира не только на идеологическом, но и на государственном уровне. Эти вот испанские омейяды не признавали победивших аббасидов в качестве халифов, в качестве источника высшей легитимности власти, и в отдаленной провинции на тот момент правили совершенно самостоятельно. Главным последствием аббасидской революции стало то, что арабы и не арабы в мусульманском государстве получили равные права. То есть теперь достаточно было быть мусульманином, чтобы тебе был открыт путь в элиту халифата. Это очень серьезным образом способствовало быстрому росту культуры, о которой необходимо говорить отдельно. Сейчас же пока вот стоит отметить еще то, что все остальные обещания аббасидов были им полностью нарушены. Аббасиды продолжали править так же, как омейяды, как наследственные государи. Они в еще большей степени, чем омейяды, жестоким образом разделывались с любой оппозицией, прежде всего той, которая составляла ядро их революционного движения, с шиитами. Преследования шиитов резко усилились при аббасидах. Но политическая, религиозно-политическая борьба, она компенсировалась расцветом средневековой арабо-мусульманской культуры, вклад в которую теперь на равных вносили как арабы, так и не арабы, мусульмане и не только мусульмане. Важнейшей, я бы сказал, структурной особенностью средневековой арабо-мусульманской культуры является ее преимущественно городской характер. Само количество городов резко увеличилось с арабским завоеванием. Вот, казалось бы, кочевники, вышедшие из пустыни, завоевывают территории, на которых существует древняя и глубокая культура, тем не менее это приводит не к разорению, а наоборот к укреплению старых культурных традиций и появлению новых на похожем уровне сложностей. То есть происходит не опустынивание, не разрушение городского и сельского хозяйства, а наоборот рост городов, развитие торговли, а вслед за этим развитие наук, искусств и ремесел. Помимо старых городских центров Ближнего Востока и Ирана, которые частично восстанавливаются, частично сохраняются, появляются и новые военно-политические центры, ставшие впоследствии довольно известными городами Ближнего Востока. Это, например, Басра или Куфа в Ираке, это Фустат, ставший впоследствии Каиром в Египте, это Кайруан в Тунисе, это Шираз в Иране и менее известный Уасет в Ираке. В этих новых городах возводятся монументальные мечети, дворцы правителей, украшающиеся мрамором, мозаиками. В старых городах появляются также шедевры исламской архитектуры еще в эпоху омейядов, как вот известная омейядская мечеть в Дамаске или, например, мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме, с которой связана легенда о ночном путешествии и вознесении на небеса пророка Мухаммада, и благодаря которой Иерусалим является третьей святыней ислама после Мекки и Медины. Это новая исламская архитектура, заимствующая частично традиции доисламского зодчества на завоеванных территориях, частично создающая новый, обозначает собой тоже новый этап в развитии и исламского государства, и исламской цивилизации. Что вот скромные мечети Мекки и Медины ранней эпохи заменяются богато отделанными зданиями, для строительства и украшения которых приглашают византийских мастеров, в Иране и иранских. Все это призвано свидетельствовать о мощи ислама и его империи, то есть халифата. И таким образом ислам становится окончательно религией преимущественно городских жителей. И именно в этой среде в дальнейшем развиваются и богословские дискуссии, и исламское право, и, соответственно, наука, искусство и ремесла средневекового мусульманского мира. В аббасидскую уже эпоху иранцы, вошедшие в ближайшее окружение халифов, принесли с собой многие традиции иранской культуры и иранской же доисламской государственности, возродили некоторые ее институты, в частности, вот известная многим даже просто из арабских сказок фигура вазира, главного советника, главного министра халифата. Это иранского происхождения институт, возрожденный в Аббасидском халифате. Вазир возглавлял административный аппарат государства, который также к этому моменту разросся. При аббасидах складывается система так называемых диванов, отраслевых ведомств, управлявших различными сферами хозяйственной и политической жизни халифата. Их работу координировал вазир, докладывал халифу и фактически был распорядителем государственного устройства, сбора налогов и так далее. Среди первых вазиров-аббасидов наиболее известна династия Бармакидов, которые, кстати, тоже, вот что интересно, были перешедшими в ислам потомками верховного жреца буддийского храма в Балхе на территории современного Афганистана. То есть помимо христианской и иудейской понятных составляющих и там зороастризма в Иране, есть еще и элемент средневосточного буддизма, который также растворился в качестве элемента наследия в средневековой арабо-мусульманской культуре. Обособление гражданской администрации от военной власти повлекло за собой создание этой самой системы диванов, расширение бюрократического слоя, а следовательно, расширение образованного класса. И получается, что образованный класс халифата в значительной степени состоял из новых мусульман не арабского происхождения, а часто в него включались и не мусульмане. Христианские писцы и чиновники в той же самой Сирии и Месопотамии вполне реальное явление и при Омейядах, и при Аббасидах, и при других правителях. Все это приводит к тому, что формирующаяся культура изначально складывается как культура интернациональная, во многом глобальная с точки зрения амбиций и масштаба, и опирающаяся на доисламское наследие, трансформированное в свете новых, уже установленных исламом, реалий. Ислам, исламское государство политически объединило широкое пространство от фактически Атлантики до Китая и от Кавказа до Юга Аравии. При этом даже в те периоды, когда власть была в высокой степени централизована, все равно самостоятельность провинций была достаточно высокая, потому что невозможно такую территорию контролировать из одного места. Значительная часть этого пространства и до ислама несколько раз в истории объединялась крупными империями. Пожалуй, наиболее известная такая эпоха – это эпоха эллинизма, когда после распада империи Александра Македонского общее культурное пространство сохранялось на большей части, можно сказать, той территории, которая вошла впоследствии в состав халифата. И отсюда неудивительно, что эллинистическое наследие стало важной частью той почвы, на которой стала произрастать исламская культура. Грекоязычное интеллектуальное пространство было важным источником образованности, знаний с греческого языка на арабский, как раз вот сирийскими христианами преимущественно переводились философские и научные трактаты, что, в частности, породило особое направление арабо-мусульманской философии, представители которого стремились совместить положение коранического откровения с рационалистическими традициями античной и эллинистической мысли. Наряду с этим с персидского языка, предположим, переводились литературные произведения, легшие в основу средневековой общемусульманской литературы не только на арабском, но и на других литературных языках мусульманского мира, на новоперсидском, впоследствии на турецком, но прежде всего в арабском. Затем персидский язык был посредником для перевода, скажем, индийских научных сочинений. И тут тоже известная история, связанная с тем, что именно через эти персидские переводы арабы заимствовали у индийцев десятичную систему счисления, которая легла в основу нового этапа развития математики. Но и, наконец, цифры, которые во всем мире знают как арабские, они на самом деле индийского происхождения, но арабскими они называются тоже ровно потому, что всему остальному человечеству они стали известны через посредничество арабов, через их научные сочинения по математике, астрономии, физике и так далее. Центрами этой формировавшейся высокой средневековой культуры становились не только и часто даже не столько старые городские культурные центры, сколько новые арабские города, возникшие из военных лагерей. В этих городских центрах происходило смешение или, по крайней мере, очень тесное соприкосновение тех культурных традиций, которые уже присутствовали на этих территориях. С другой стороны, при аббасидах динамика внешних завоеваний снизилась. Фактически аббасидский халифат уже не расширял своих границ. И основная энергия мусульманской жизни перешла в мирное русло. Жители городов имели уже гораздо больше досуга для ученых занятий и размышлений о вечном. Важно то, что все жители этих городских центров разного происхождения и разного вероисповедания вполне активно учились друг у друга. Проще всего было, конечно, ремесленникам, для которых не было никаких преград, и поэтому бурный расцвет исламского искусства связан просто напрямую с освоением мусульманскими мастерами методов иранского и византийского искусства и творческим преобразованием этих методов в новом контексте. Но и за пределами таких вот практических искусств и ремесел, в теории, в философии, в медицине, в математике и даже в богословии вполне мусульмане обсуждали те же самые проблемы, те же самые научные и теоретические вопросы, которые волновали их сограждан другого вероисповедания. Кроме того, выходцы из неарабской, прежде всего, иранской среды внесли очень серьезный вклад в развитие наук, например, об арабском языке, создав фактически школу средневековой арабской филологии и грамматическую теорию. Поскольку халифат контролировал широкую территорию, и вся эта территория находилась в рамках одного политического пространства, то есть фактически не было никаких внутренних границ, результатом было то, что связи между даже отдаленными провинциями халифата были достаточно тесными. И те или иные изобретения, знания или достижения, которые возникли в какой-то одной из частей халифата, довольно быстро становились известны во всех других тоже. То есть культурный обмен становился очень интенсивным. Передача знания в самые первые века ислама в основном происходила частным порядком. Здесь очень важна функция мечети, поскольку мечеть в исламе — это не храм, как в христианстве, а это больше похоже на то, чем является синагога для иудеев. То есть это место, где, с одной стороны, совершаются молитвы, а с другой стороны, в то время, когда они там не совершаются, мусульмане собираются в мечетях, проводят время, обсуждают дела и, в частности, например, делятся знаниями. И вот первоначально именно в мечетях, а также в частных домах вокруг известных учителей собирались кружки ищущих знания, которые вот таким частным образом получали образование. Позднее, ближе к концу XI века, эта система трансляции знаний была институциализирована, и возникла такая организация, как медресе, мусульманская школа, содержавшаяся за счет так называемого вакфа, целевого капитала, который согласно мусульманскому праву изымается из оборота и направляется на содержание разного рода благотворительных проектов, среди которых в том числе может быть и организованная система обучения. Есть версия, что модель европейского университетского образования позднего средневековья, раннего ренессанса, связанная с лекциями, семинарами и проживанием студентов в непосредственной близости от места их обучения, часто в единой ограде, в таком кампусе, она как раз является заимствованием из вот этого мусульманского средневекового медресе, поскольку первые эти медресе выглядели именно так. Студенты жили и учились в одном месте, при этом, в отличие от частного образования предыдущих веков, была введена система, во-первых, преподавательских званий и допуска преподавателей к обучению, и, во-вторых, система группового обучения через лекции и диспуты. А сама эта мусульманская модель, в свою очередь, в ней многие исследователи видят следы, по крайней мере, в организации ее буддийских монастырей, представление о которых могло проникнуть через такие центры средневосточного буддизма, как Афганистан. Теперь в IX веке разворачивается крупная кампания по переводу основных известных в регионе на разных языках культурных и научных текстов на арабский язык. Этому особый толчок дает политика аббасидского халифа Аль-Мамуна, который в 20-е годы IX века создает в Багдаде так называемый «Дом мудрости», где переводчики, владевшие различными языками, переводили вот те самые тексты, которые и лягут в основу арабской научной школы в математике, физике, философии, медицине, астрономии, а также и литературные произведения. Если говорить об устройстве средневекового мусульманского города, то первое, что необходимо сказать, что единого типа такого города нет. Точно так же, как нет единого стиля мусульманской архитектуры. Все, что строят мусульмане, является мусульманской архитектурой, но единых каких-то канонов нету. Но есть некоторые устойчивые черты. Скажем, города до исламского Ирана четко делились на две части. Существовала цитадель, крепость, и, собственно, город, так называемый Шахристан, в котором происходила городская жизнь, и осуществлялись гражданские процедуры, связанные с властью, суд, например. Торговля происходила не в городе, а вне городских стен, и некоторые исследователи связывают происхождение слова «базар» с ранним его значением «место у ворот». Эти старые традиции впоследствии переплелись с принесенными традициями арабских поселений, главным из которых было то, что арабы уже и при переходе к городской жизни сохраняли родоплеменные связи и селились племенами. Отсюда в городах арабского происхождения возникают племенные кварталы, которые часто внутри города, по мере уже развития и роста этих городов, становятся отделенными друг от друга стенами и воротами. То есть существует не только одна общая городская стена на весь город, но и внутренние стены. Соответственно, в некоторых крупных городах возникает такая ситуация, что вот это поселение арабского типа возникает вокруг старого центра с крепостью и Шахристаном иранского типа. Поскольку арабы расселялись более или менее везде по территории халифата, то квартальная система фактически присутствует в любом более или менее крупном арабском городе. Постепенно это все сложилось в некую схему, когда в такого типа городе возникает центральная площадь, на которой присутствует базар и мечеть, и они неразрывно связаны. И это, в общем, тоже арабская традиция, восходящая еще к доисламской эпохе, когда святые места связаны были с местами ярмарочной торговли. А впоследствии племенные кварталы переставали быть племенными, и люди уже расселялись не по принадлежности к той или иной семейно-родственной группе, а по принадлежности какой-нибудь профессии или какой-нибудь корпорации или какой-то религиозной группы или выходцы из какой-то местности при переселении в город селились компактно. Следы этого можно увидеть и в современных арабских городах также. Но вот, например, Багдад, столица аббасидов, она была городом совершенно нового типа. Он строился с нуля на месте исчезнувшей деревни, от которой получил свое название. Официальным названием Багдада было «Город мира». Полуофициально Багдад называли «круглый город», поскольку вот в этом изначальном плане, по которому он строился, и который был совершенно оригинальный, город должен был иметь форму круга с четырьмя воротами во внешней стене по четырем сторонам света, входными арками и обширными помещениями для военных отрядов. Все эти четверо ворот выходили на центральную площадь, где находились дворец халифа, соборная мечеть и административные учреждения халифата, диваны, министерства. Багдад довольно быстро перестал быть действительной резиденцией халифов, которые, боясь народного недовольства, в основном проводили время в загородных резиденциях, но, будучи по статусу главным городом халифата, он на долгое время стал одним из основных центров интеллектуальной деятельности, развития культуры, науки, но вот тот же Дом мудрости как раз-таки был создан именно в Багдаде и стал центром освоения мусульманами античных и иранских научных и философских знаний. В средневековой арабо-мусульманской культуре важную роль играла не только религиозная или философская составляющая, но и воспитательная роль культуры. То, что на всех языках мусульманских народов обозначается термином «адаб». Первоначально этот термин обозначал назидательную литературу, использовавшуюся для воспитания детей из благородных семейств. В расширительном смысле толковался как вообще комплекс знаний, навыков, умений, стереотипов поведений, которые должны быть свойственны воспитанному, образованному, благородному человеку. В значительной степени стандартом для этой назидательной культуры, помимо арабских мотивов, стало наследие доисламской литературы Ирана, и в особенности в той части, когда речь шла о воспитании будущих полководцев и правителей, эмиров и султанов, их как раз воспитывали на исламизированных примерах из древнего персидского эпоса и доисламской истории Ирана в гораздо большей степени, чем на примерах из какой-то арабской традиции. Кроме, естественно, научных, философских и богословских вещей, важную роль в книжной культуре мусульманского средневековья играла и история, и география. Возникновение исторической науки в исламском мире тесно связано было первоначально с религиозными потребностями, и это появлялось как вспомогательная дисциплина для датировки тех или иных преданий, касавшихся жизни пророка и первых мусульман. Но впоследствии арабские историографы стали составлять обширные компиляции из всех известных им исторических преданий разного происхождения, арабского и неарабского. И вот жанр таких всемирных исторических хроник приобрел очень широкую популярность в раннесредневековом мусульманском мире. Самый известный и самый ранний автор масштабного труда такого типа — это арабский историк ат-Табари, также персидского происхождения, составивший образцовый свод всемирной истории от сотворения мира до времени, в которое он жил, соответственно, до аббасидов. Эти тексты, бывшие гораздо более доступными, чем специализированные сочинения по математике и астрономии, довольно быстро и массово переписывались и распространялись в разных частях мусульманского мира. Отсюда еще важная составляющая культурного производства в средневековом мусульманском мире — это развитие рукописной книги, когда писцы могли переписывать довольно высокими тиражами, и об этих средневековых рукописях вполне можно говорить в терминах публикации. То есть один и тот же текст мог одновременно в десятках экземплярах переписываться в разных концах мусульманского мира и таким образом становился частью некоего культурного канона, с которым обязательно должен был быть знаком образованный человек. К такого рода исторической литературе примыкала и географическая, первоначально возникшая под влиянием аналогичных греческих сочинений, но впоследствии превратившаяся в самостоятельный жанр, в котором мусульмане достигли очень высокой степени оригинальности, в том числе еще и потому, что в средневековом мусульманском мире считалось крайне престижным занятием путешествие в поисках знания. И поэтому средневековые мусульманские географы не только составляли компиляции из известных им сочинений, там, переведенных с греческого или с других языков и каких-то описаний чудес мира, но и часто соединяли их со своим собственным опытом путешествий. И вот эта географическая традиция, она сыграла очень важную роль в формировании географической картины мира Европы накануне эпохи Возрождения, в частности, вот в уже отвоеванной у мусульман норманами Сицилии. Известный такой географ Алидриси оставался и служил при дворе Роджера II. Это первая половина XII века. Ему принадлежит одно из наиболее подробных географических описаний мира, куда он включил и то, что он видел, и то, что он не видел, и то, о чем он читал. И одна из наиболее подробных карт мира. И считается, что во многом европейские географические представления следующей эпохи, которые в том числе привели к началу великих географических открытий, когда, конечно, по их итогам эти представления были пересмотрены, но вот предварительная картина мира европейская в значительной степени заимствована была из арабо-мусульманских географов, таких как Алидриси. Если вообще говорить о Средиземноморье, в первую очередь, конечно, о мусульманской Испании, то здесь надо отметить, что это была сама по себе очень важная зона межкультурных контактов. То есть интерес Запада к мусульманскому Востоку был, в общем-то, обусловлен двумя факторами. Это непосредственным соседством с мусульманским миром в Средиземноморье, а потом эпоха крестовых походов, когда крестоносцы обнаружили, что они пришли освобождать гроб Господень, по их мнению, у варваров, а столкнулись с высокоразвитой культурой. Мусульманская Испания, как и другие средиземноморские регионы, была местом довольно глубокого синтеза европейской и ближневосточных культур. Этот синтез отразился практически во всех сферах, от музыки и архитектуры до философии и мистицизма. И, пожалуй, в этих точках едва ли не более тесно, чем в других областях мусульманского мира, происходило взаимодействие мусульман, христиан, иудеев, арабов, берберов местного европейского населения. Противоречия между ними, как правило, были менее острые, чем, например, в центральных и восточных областях мусульманского мира. Это может быть связано с тем, что Испанию завоевывали уже даже не сами арабы, а североафриканские берберы под руководством арабских полководцев. Но в большей степени, я думаю, это нужно объяснять тем, что мусульмане там заведомо составляли меньшинство долгое время. И даже в периоды раздробленности мусульманских государств в Испании вполне могли возникать ситуации, когда удельные правители, бывшие христианами, могли быть вассалами мусульман, но могло быть и наоборот, мусульманские правители, вассалы христианских сеньоров. Скажем, до конца XIV века вполне известна практика сохранения мусульманских общин в христианских государствах и городах Испании под властью христианских правителей. При этом эти мусульмане, жившие в христианских городах, сохраняли религиозно-правовую автономию примерно по такому же принципу, по какому и иноверцы в мусульманском мире обладали этой автономией. То есть внутри себя они судились по своему закону, по шариату, при этом высшей инстанцией, разбиравшей их шариатские споры между собой, мог быть христианский король, если они жили на вот этой христианской территории. С другой стороны, само, скажем, христианское население Испании под властью мусульман, а также в соседних христианских княжествах, оно активно перенимало арабскую культуру, и, собственно, их даже и называют термином «мосараб», то есть арабизированный, что свидетельствовало о высокой степени престижа арабского языка и мусульманской культуры, следовать которой было принято и считалось хорошим тоном, независимо от религиозной принадлежности. Но вот эта эпоха расцвета средневековой мусульманской культуры и бурного ее развития закончилась с приходом в XIII веке на Ближний Восток монголов. После этого такого бурного развития уже не было, но культура была сформирована настолько устойчиво, с настолько глубокими традициями, что эти традиции продолжали сохраняться и во многом сохраняются и до сих пор, независимо от темпов развития и создания чего-то нового, и часто независимо от политической ситуации. Для мусульманского мира характерной вещью является то обстоятельство, что создание централизованных государств или их разрушение не связано с динамикой культуры. Наоборот, часто можно видеть, что если какая-то крупная империя рушится, возникает масса удельных правителей, каждый из которых хочет содержать двор, чтобы он был не хуже, чем у халифа, разворачивает широкую меценатскую деятельность, и таким образом распад какого-нибудь крупного государства приводит, наоборот, к бурному расцвету, по крайней мере, придворной высокой культуры, гораздо более бурному, чем он был во времена централизованной власти и политической стабильности.
Следующая лекция о суфизме.